Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашего первосвященника Иисуса Христа. Сегодня рассмотрим страдания нашего Господа Иисуса на Голгофском кресте. За основной текст возьмем Псалом 88, стих 39, где написано: «Но ты отверг и изгнал, очень прогневался на помазанника твоего». Так гласит этот стих в оригинале. Поразмыслим и займемся страданиями нашего Господа, потому что мы знаем, что Его страдания являются ценой нашего вечного спасения. Поразителен тот факт, что страдания Христа очень точно и выразительно описаны в Ветхом Завете уже много столетий до Голгофы. А теперь наш верный Господь предоставляет нам возможность посредством этого псалма глубоко заглянуть в Его суд. Его суд был нашим судом, который мы заслужили, потому что стояли на стороне греха, на стороне сатаны. В стихе 36 этого псалма, 88-й псалм, запомните, этого псалма Слово Божие говорит: «Однажды я поклялся». Как поклялся? «Святостью моею солгу ли Давиду?» Сообщение о происхождении этой клятвы в Библии мы не находим, поэтому мы постараемся понять, как Давид пришел к этому познанию, о котором Бог в то время не оставил никаких сообщений в Слове Своем. Об этих взаимосвязях мы познаем только в Новом Завете, из речи Петра, в Деяниях, глава 2, стихи 29-31, где он говорит: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, Давид пророк, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престол его, он предсказал о воскресении Христа». Мощное сообщение. В стихе 29 Слово говорит о Давиде, а в стихе 30 сообщает, что он был пророком. И это является решением нашего вопроса. Будучи пророком, Давид точно знал, что Бог поклялся ему. В стихе 31 он переходит ко Христу, то есть Петр. Этот псалом написал Ефам. Это имя означает «Бог постоянен». Когда я занимался этим псалмом, то думал, я бы с удовольствием с ним встретился, с этим Ефамом. Нам было бы о чем побеседовать. У него не было колебаний ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. В жизни его веры было постоянство. Такие верующие являются свидетелями и примером для других. В стихе 37 нашего текста Слово говорит, что семя Давида в перспективе на Христа, сына Давида, пребудет вечно. Именно так светло, как стоит солнце перед Богом. В этом солнце праведности мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, стоящего перед своим Богом и Отцом. В Матфея, глава 17, стих 2, мы читаем об этой полноте света в Иисусе. «И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Это указывает на взаимосвязь с нашей темой. Согласно стиха 37, семя и престол должны стоять вечно и прочно. А стих 38 добавляет: «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Теперь знаем, для чего Бог создал луну. Верный свидетель. Луна будет до тех пор существовать, пока существует материальное небо. Переходим к стиху 39. к исходному пункту нашей темы. «Но ты отверг и изгнал» — это не человеческие слова, а высказывание Библии. Исходный пункт этого высказывания мы видим у Давида. Давид, напоминая славный прообраз на Иисуса Христа во время благодати, «Бог не изгнал Давида, но в семени Давида». Это пророчество исполнилось. Иисус был отвергнут и изгнан. В выражении «но ты» имеется в виду Бог, совершающий суд. В соответствии с Его праведностью и святостью Христос должен был пострадать и понести на себе этот суд, как сам Иисус затем подтверждает в Луке 24:26. Причина Его изгнания заключается в том, что Он возложил на Себя грехи всего мира. Царская власть и священство Божьего народа пришли к концу. Почему? Из-за неверия, неверности, непослушания и мерзости, в которых пребывал Божий народ Израиль. Но производителем грехов, из-за которых Христос был изгнан, являются все люди, и я, и ты, дорогой слушатель. Все мы пригвоздили нашими грехами Иисуса к Голгофскому кресту. В конечном счете никто из нас не знает, чем являются наши грехи в глазах Господа. Даже по отношению к своему Сыну праведный Бог не мог закрыть глаза. Грех является изобретением сатаны в активной борьбе против Бога. Осознают это люди или нет, в существе этого вопроса ничего не меняется. Праведный Бог должен был отвергнуть и изгнать Христа, поскольку Он нес на себе грех мира. Кто имеет общение с грехом, тот должен быть отвергнут и изгнан Богом, и это будет суд. Даже если это Сын Божий, явившийся в плоти. Библия говорит, возьмите за грех смерть, а мы можем добавить, невзирая на лица. Следствием изгнания Христа является то, что Бог должен был его оставить. Поэтому в Псалме 21 стих 2 читаем, Боже мой, для чего ты оставил меня? Праведный Бог не может иметь общения с грехом. Праведный Бог не может иметь общения с грехом, потому что переступление Божьей праведности влечет за собой суд, который совершается Богом. Никогда этот суд не будет совершен Отцом. Этот факт подтверждает Господь в Иоанна 5:22. Запомним это предложение. «Ибо Отец не судит никого». Это вопрос веры, поэтому в Псалме 21, стих 2 не написано «Отец мой, для чего ты меня оставил?» Нет, но написано «Боже мой». Это не совпадение в Слове Божьем, так как Небесный Отец не совершает суда, но Он не мог оставить Сына. Об этом написано и в других местах Нового Завета. В Иоанна, глава 16, стих 32, Господь говорит о том, что в связи с Голгофой ученики оставят Его одного, то есть покинут. Затем Господь говорит далее, «Но я не один, потому что Отец со мною». Это тоже является вопросом веры, признаем мы это или нет. Это будет лишь тогда признанием, когда оно не перейдет в ложное толкование. Что касается вопроса сына, то отец очень любил и любит его, и он поддерживает связь с сыном на основе Божьей любви, но не на основе суда. А я добавлю, никогда отец не мог прогневаться на сына своей любви за его послушание и добровольное принесение себя в жертву на Голгофе. Что касается праведности и суда в отношении греха, то этот вопрос лежал в руках Бога. Отец и Бог — это одна и та же личность. Но несмотря на это, мы не можем сказать «это все равно», как мы скажем в молитве, так как Бог является и Отцом. Именно в этом Слово Божье понимается и растолковывается неправильно. В Церкви Иисуса и сегодня имеются такие люди, которые на основании своей страсти говорить, многие любят говорить из кафедры, а хотя слова не понимают, на основании своей страсти говорить превращает истину в ложь. Мы это знаем, такое бывает. Хотя Бог объединяет в себе обе личности, но лично мне абсолютно не все равно, впаду ли я в руки праведного Бога, совершающего суд, или я попаду в руки Отца, который на основании своей любви является хранителем жизни, и я буду предназначен для вечной славы. Я предпочитаю последнее, поэтому верил свою жизнь Иисусу Христу. При разграничении понятий «Отец» и «Бог», как нам показывает Библия, речь идет о Его существе, то есть любви и суде. Кто не разграничивает того, что разграничивает Библия, тому многого не достает в познании самого Бога. Рассмотрим для примера. В Бытие глава 22, мы все это знаем, эту главу, про образ Авраама, отца Исаака. В стихе 6 читаем. «И пошли оба вместе». Куда они шли? В землю Мория, к месту приношения жертвы. Как долго они шли? В стихе 4 читаем. 3 дня. Бог сказал Аврааму, чтобы он принес во всесожжение своего сына. В течение этих 3 дней Исаак был для своего отца Авраама мертвым, ибо за этим событием стоит Слово Божие. Это были те 3 дня, в течение которых Христос был мертвым для своего Бога и Отца. Исаак — прекрасный прообраз на Иисуса. Это мы все знаем. А кто не знал, да знает теперь. Мы видим, как они идут к горе Мория. Авраам возложил на Исаака дрова для всесожжения, которые указывают на Голгофский крест. Иисус нес крест, поэтому Исаак должен был дрова нести. А что нес отец? Нож и огонь. Суд. Суд, как Бог. Здесь мы видим, что отец и сын идут одной и той же дорогой, на протяжении которой уже прообразе отец страдал не меньше, чем сын. Но одно я должен сказать, советую всем внимательно и с молитвой прочесть эту историю. Всю. Ни в одном месте мы не найдем сообщения, что Авраам убежал или оставил сына одного. Это не библейское учение было бы. Возвращаемся к нашему исходному тексту, где в стихе 39 сказано: «Но ты очень прогневался на помазанника твоего». Этим помазанником является Иисус Христос. Следовательно, Бог очень прогневался на Господа Иисуса, когда Он находился в суде. Почему Бог так сильно прогневался? Ведь хватило бы обычной скромной смерти, которой наш Господь Иисус мог бы умереть, чтобы представить истинную жертву Агнца. Недостаточно ли было бы, чтобы эта смерть совершалась где-нибудь в скромном месте Иерусалима и очень быстро? Нет, нет. Обратим внимание на последовательность событий. Иисус пошел за нас на суд. А так как Он нес на себе грех всего мира, то и суд над грехами всего мира был совершен над Ним на Голгофе. Из-за бесконечной массы грехов и вины всего человечества излился весь Божий гнев на Его помазанника. По отношению к Иисусу в Его, то есть в нашем осуждении, не проявлено ни малейшей пощады, несмотря на то, что Он Сын Божий. Сам Бог совершил суд над помазанником. Сверх этого излияние своего гнева, Бог разрешил даже своему творению выступить против Иисуса. Прообразно читаем об этом в Псалме 21, стихи 13 и 14. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Это прообраз на нас, на людей. Какое намерение имеет львиная пасть, мы все хорошо знаем. Я высоко ценю и придаю большое значение буквальной точности. В этом суде наш Господь погиб. Погиб. Правомерно и совершенно точно мы можем сказать, что лишь на основании добровольности его жертвенного хода он оставил свою жизнь. Это верно. Но ценой своей жизни он оплатил наш суд и всю вину греха. Мы не можем себе представить, что пережил Иисус в часы суда на кресте. Но чтобы глубже заглянуть в страдания Иисуса, коротко коснемся Иова, который является прекрасным прообразом Иисуса, о чем многие дети Божьи, к сожалению, не знают. И вот мы читаем сначала Иова, глава 1, стих 8, и глава 2, стих 3. «И сказал Бог сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый или праведный, можно сказать, богобоязненный и удаляющийся от зла. Но что пишет Писание в Римлянах, глава 3, стих 10, противоположность этому, читаем. Нет праведного ни одного. Нет среди людей ни одного. А почему Бог говорит об Иове такое? Потому что он прообраз на нашего Иисуса Христа. Такими качествами, какими Бог наделяет Иова, обладает единственный человек Иисус. Среди людей на земле, как говорит Бог, действительно не было равного Ему. Я думаю, что в Евангелиях по воле Господа Иисуса основное внимание уделяет служению людям. Святой Дух открывает нам желание Господа спасти всех людей. В Евангелиях тоже. Но чтобы мы могли немного глубже заглянуть в страдания Господа, Бог вводит в свое слово образ Иова. В Иове, глава 6, стихи 2 и 4, читаем. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдания мое! Оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня, выстроились в очередь». Дорогой слушатель, глубоко вдумайся в слова этих трех стихов. Если ты теперь понял, что в лице Иова речь идет об Иисусе, то здесь не требуется разъяснений. Дома можешь прочитать еще эти стихи. Глава 6, стихи 2 по 4. Стрелы Божьего гнева, Божьего суда, во всей своей остроте мощной лавиной беспощадно обрушились и впились в душу Господа Иисуса. И яд их, стрел, пил дух нашего Господа, наслаждаясь его бесконечными страданиями. Это говорит о том, что духовные боли страдания Иисуса были безмерно больше его физических болей и страданий. И лишь потому, что Иисус возложил на себя грехи всего мира, стало возможным, чтобы стрелы Божьего гнева со всей яростью и силой вонзились в него. В этом мы видим Божий суд гнева над нашими грехами. Наш суд, который нес на себе праведный Господь Иисус, был нашим вечным судом. Поэтому Бог излил свой великий гнев на нашего Господа. Лично я убежден, что только в вечности мы поймем, что в действительности претерпел Господь за нас на кресте. Освященный, исполненный Святым Духом, помазанный Сын Божий был предан мраку, и согласно стиха 40 нашего текста, Бог пренебрег, отверг или расторгнул завет с рабом Своим. Поэтому мученическая смерть Иисуса из-за наших грехов была так ужасна. Теперь возникает вопрос, какой это был завет, которым Бог пренебрег? Это мы должны знать, иначе не поймем это место Писания. На примере этого текста мы видим, как нам нужны глубокие познания Писания, чтобы хоть немного понять великие страдания нашего Господа Иисуса. Обратим снова наш взор к стиху 36 нашего текста, где Бог клянется своему слуге Давиду своей святостью. Эта клятва связана со вторым царством, глава 7, стих 16, где Бог клялся Давиду и заключил с ним завет. Давид был пророком, и на этом основании Бог открыл ему свои намерения. Именно об этой клятве, данной здесь Богом Давиду, говорится в Псалме 88. В этой клятве Бог обещает сделать вечным и непоколебимым престол Давида и его сына Соломона. По этому поводу читаем в Псалме 88, стихи 4-5 и стих 29. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навеки утвержу семя твое, в рот и рот устрою престол твой, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Завет мой с ним будет верен. Итак, мы оказались перед вопросом, который следует решить теперь. В стихе 29 Бог говорит, что сохранит свой завет, а в стихе 40 сказано, что Бог пренебрег завет с рабом своим. Если бы либералисты это заметили, а я им могу много таких мест в Библии указать, минимум как два десятка, это бы заметили они, то наверняка ухватились бы за этот пункт, чтобы лишний раз доказывать противоречивость Библии. Ага, что Библия написана людьми, но не через Святого Духа. Они бы, это им был бы, как говорится, ладан. Нет, противоречие находится только в мозгах беспризорных верующих. Я говорю вам об этом совершенно ясно, не утаивая ни единой буквы. Либерализм идет против Бога, является отрицанием Бога. Мы должны это знать. Слово Божие дано нам для того, чтобы получить в нем понятие, как можно объяснить это кажущееся противоречие. Оба пророчества находят свое исполнение во Христе. То Бог сохраняет завет и клятву, данную Давиду, исполнилось в том, что он послал к нам своего сына, а пренебрежение, то есть нарушение заветом с рабом своим, не вызвано неверностью и грехами потомков Давида на престоле. Неверность царей Иудеи и Израиля. Было сказано, из-за греха семени Давида нарушено. Ага. Тут уже выясняется. Тогда мы приходим к новому вопросу. Почему пренебрежение завета с Давидом возложено на Иисуса? Как оно могло вступить в силу? Лишь благодаря тому, что Господь Иисус возложил на Голгофе наши грехи на Себя и стал еще грешнее, чем все цари израильские и сам народ Израиля. Он стал самым великим грешником. Он возложил на себя грехи всего мира. А здесь, особенно подчеркиваю, грехи всех царей Израиля и самого Израиля. грешнее, чем Ахав, или Ахаз, или Манасия. Если Библия говорит, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, то Ахаву было еще далеко до этого. Из-за нашего греха завет престола Давида был в лице Иисуса, сына Давидова, расторгнут и повергнут на землю венец его. Стих 40. В Англии престол занимает женщина. Это указывает на феминизм. Под солнцем это не ново, потому что такой случай мы имели уже в царице Савской во времена Соломона. Мы видим, откуда это исходит, но время не позволяет рассмотреть этот вопрос подробнее. Итак, царь — это личность, которая в определенное время одевает венец, украшенный золотом и драгоценными камнями. Грешные цари Израиля и Иудеи осквернили престол своими грехами, а наши грехи осквернили царский венец Христа до земли. Впрочем, это выражает образ Иисуса на кресте. Осквернять означает сделать недостойным. Осквернение нашего Господа выражено терновым венцом. Повержение венца Иисуса указывает на его погребение. Прообразно мы видим это в Бытие 3.18, когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Там сказано: «Терния и волчцы, произрастит она тебе». На столбе позора наших грехов было написано: «Царь Иудейский». Это возмутило фарисеев и книжников, и они хотели изменить эту надпись, но Бог не допустил этого, потому что Иисус действительно был царем. В стихе 41 далее читаем: «Разрушил все ограды его». Ограды городов в древние времена являлись защитой от нападений врагов. Когда стены Иерихона пали, то для его жителей остался только суд. Этот стих означает, что Бог удалил от своего помазанника все возможные защиту, обнажил его, чтобы суд полностью поразил его. Иначе Иисус не мог бы взять на себя наш суд. А далее Писание говорит: «Превратил в развалины крепости его». Крепость является укреплением сопротивления. Бог с неба преградил и уничтожил своему сыну всевозможные пути сопротивления путем разрушения крепости. Иначе враги не добились бы своей цели распятия Иисуса. Но виноградари, увидевшие его, рассуждали между собой, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». Лука 20, стих 14. И если бы Бог не уничтожил своему сыну всевозможные пути сопротивления и дал ему возможность избежать смерти, то мы не имели бы спасения от вечной смерти. А теперь обратим наш взор на Голгофский крест. Об этом читаем в стихе 42. «Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих». Об исполнении этого пророчества читаем в Матфея 27:39. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими». Писание обращается сегодня ко всем, кивающим головами на Иисуса, потому что они обворовывают его. Не только римские воины, которые бросали жребий о его одежде, но и все проходящие обворовывали Господа. В чем же заключалось их расхищение? Да в том, что киванием головы они обворовывали Божьего Сына в чести и славе. Поэтому каждый, кто сегодня равнодушно проходит мимо Иисуса Христа, является разбойником. В Библии это, правда, не написано, но можете мне поверить. Поэтому мы все должны прийти ко Христу, иначе Бог поступит с нами в своей праведности, как с теми, кто прошел мимо креста. Унижение Иисуса сделало его посмешищем. Это поношение сокрушило сердце мое, сказано в Псалме 68, стих 21а. А согласно стиха 43 нашего текста, Бог возвысил десницу противников Его, противников Иисуса, потому что власти и силы врагов не хватило бы, чтобы убить Иисуса. Все Божьи враги безмерно радовались в часы страданий Иисуса. Они ликовали над страданиями и смертью Иисуса. Даже враждующие между собой стали при этом друзьями, Лука 23, стих 12. Но враг человеческих душ не знал, что Иисус своей смертью лишил силы имеющих державу смерти, то есть дьявола, Евреям 2.14. Чтобы достичь величайшей и всех побед, победы Бог обратил назад острие меча его, меча своего сына, в стихе 44, чтобы никого не поразить. В борьбе за собственную жизнь Иисус не должен был побеждать, Он должен был погибнуть, иначе вечная смерть коснулась бы нас. Как бесконечно много претерпел Господь Иисус ради нашего спасения, какую великую любовь Он явил, как мы можем выразить Ему нашу благодарность, не в том ли, чтобы стать все более похожими на Него и вместе с Ним умереть, но одно мы не можем. Мы не можем взять на себя суд нашего Господа. На этом было бы все закончено. Но мы все, принадлежащие нашему Господу, воскреснем с Ним и вечно пребудем в ликовании на небесах, в Его славе, потому что Христос возлюбил нас, когда мы были еще врагами. На этом мы закончим рассмотрение страданий нашего Господа Иисуса и перейдем теперь в заключение серии передач об Иисусе к радости Иисусе. На этом мое время истекло. Прервемся до следующего раза.